говорит Радио Свобода. Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы». Программа о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Звуковую версию популярной рубрики на сайте Радио Свобода. В этом выпуске «Конституционное шапито и Путин, затыкающий рты». После того, как в послании Федеральному собранию президент Путин предложил внести в Конституцию России целый ряд поправок, он тут же подписал указ о создании рабочей группы по их подготовке.
Большое всем спасибо, что вы согласились принять участие в этой работе. Для нее нужны не только профессиональные знания, я об этом сейчас чуть позже скажу, но и политический, и жизненный опыт. Это чрезвычайно важные составляющие для профессиональных, для тех людей, которые работают и будут над этим важнейшим решением.
Видимо, из-за этого список участников группы оказался настолько пестрым. Среди 75 фамилий есть атаман Всероссийского казачьего общества, пианист, актер, чемпионка по прыжкам в высоту, первая женщина-космонавт и другие люди, которых трудно назвать экспертами в области конституционного права. Лиза Фохт.
Вечер приятных новостей продолжается. Заниматься изменениями в Конституцию будут Захар Прилепин, Елена Исенбаева, Владимир Машков, Денис Мацуев, Лео Бакерия и казачий атаман Далуда. Это не шутка.
Сергей Смирнов.
Команда мечты по спасению нашей Конституции.
Ольга Старовойтова.
Зашибись. Где Тамара Морщикова, например? Видимо, вместо нее Ирина Роднина.
Кирилл Шулика.
Вот смотрю, сидит Валентина Терешкова в этой рабочей группе по переписыванию Конституции. И вот будь жив Гагарин, я совершенно не сомневаюсь, что он бы сидел рядом.
Данила Гальперович.
Смесь эфиров Соловьева и доверенных лиц Путина перед любыми его выборами.
Ассоциации группы вызывают разные. Многие делятся мемом с кадром из фильма «Собачье сердце», где профессор Преображенский хватается за голову, когда Шариков говорит ему: «Я, профессор, править Конституцию буду». Появилась и шутка: организована преступная группа для подготовки поправок Конституции. Многие блогеры предлагают своих кандидатов. Твиттер «Сосиска колбасы».
Народ возмущен составом рабочей группы по изменению Конституции. Почему в нее не вошли Тимати, Галустян и Лоза?
Антон Табах.
Где Шнур, Полунин и Запашные?
Евгений Казачков.
А Джигурда, а Милонов, а иеромонах Фотий?
Михаил Авринский.
Я бы для изменения Конституции еще доцента Наполеона Соколова из тюрьмы выпустил. Дело-то важное, государственное.
Евгений Покровский.
Как гражданин России требую, пусть Конституцию напишет Жванецкий.
Довольно издевательски звучит в этом контексте уточнение Путина.
На голосование должны быть вынесены отточенные и по смыслу, и по форме правовые формулировки.
Федор Крашенинников.
Да, в деле писания серьезных юридических документов и выверения запятых атаман Далуда, пианист Мацуев, прыгунь Исенбаев и актер Машков – первейшие люди.
Особое возмущение вызывает участие в группе Захара Прилепина, хотя другие комментаторы считают, что он там абсолютно к месту. Леонид Гозман.
Захар Прилепин обиделся, что кто-то усомнился в его военных подвигах на Донбассе. «Нет, — говорит, — мы убивали и убивали много, и эти люди мне по ночам не являются. Я знаю, что они умерли и закопаны в землю. А сейчас он будет писать для нас новую конституцию. Отец-основатель».
Иван Поликаров.
Позор, конечно, дать переписывать конституцию пошлому провинциальному мещанину Прилепину, когда еще живы Проханов с Дугиным.
Аркадий Бабченко.
Полностью и категорически поддерживаю включение в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России Прилепина Захара Евгеньевича. Я уже какой год талдычу, психиатрический санаторий должен быть органичным. Конституцию россиянам будет писать Прилепин, что может быть лучше? Но разве что Проханов и Кургинян, Дугин и Стерлигов, Хирург и Волочкова, Петров и Баширов. Правила психушки должен писать самый долбанутый псих. Ну а как иначе-то?
Есть и петиция за включение в состав группы Пелевина и Сорокина. Но больше всего голосов собрала петиция, автор которой предлагает включить в группу своего пса Кристофера. Он пишет о своем любимце.
Прошу включить собаку Кристофера, 15 лет от роду, в рабочую группу по изменению Конституции Российской Федерации. За все время существования с Кристофером у меня не было ни одного повода усомниться в его лояльности и четкому следованию генеральной линии партии «Единая Россия». Это выразилось, например, в умении носить палочку и неподдельному интересу, с которым он ежегодно смотрит послание президента Федеральному собранию. Уверен, будучи собакой, Кристофер, как никто, сможет защитить права животных.
За Кристофера выступил Виктор Шендерович.
«Я подписал петицию и вам советую. Обаму он бананом не дразнил, не воровал, в банформированиях не участвовал. Глаза честные. Я бы рискнул».
«С другой стороны, для блага Кристофера будет лучше, если он не будет иметь отношения к этой рабочей группе. Некоторые блогеры уже восприняли членство в ней как маркер позора на всю оставшуюся жизнь». Вадим Лукашевич.
«Я больше никогда в жизни не пойду в театр «Этцетера», пока жив его руководитель Александр Калягин, который примет участие в уродовании Конституции моей страны».
Мало кто верит, что рабочая группа действительно будет над чем-нибудь работать, а не подпишет готовые формулировки. Кирилл Ляц.
И вот не все ли равно, кого набрали в Совет по подготовке изменений в Конституцию? Ну вот пригласили бы туда только юристов, матерых-приматерых, мы бы меньше возмущались. Вообще ведь состав Совета не будет иметь никакого значения для выработки нужных изменений. Как надо, так и изменят. Гражданское сопротивление изменениям в Конституции мне вообще представляется невозможным. Это тонкая материя, против которой на улице никого даже под кровосток не выведешь. Тем более, что перед упоминанием необходимости конституционных изменений Путин купил всех мамочек страны огромными бонусами за рождение детей – рожаешь тройню, и Ауди у тебя в кармане.
Леонид Зубарев.
Удивляет удивление по поводу состава этой группы по изменению Конституции. Это же в чистом виде, как в том анекдоте. «Матроскин, а почему все телята так подозрительно на тебя похожи? Моя корова, что хочу, то и делаю».
Сергей Сизов.
Комментаторы столько энергии потратили на высмеивание состава рабочей группы по переписыванию Конституции. Да вы на высший законодательный орган, Думу, посмотрите, там те же самые клоуны сидят. Это раз, а два, никто из них формулировки писать не будет, как, впрочем, и читать.
Леонид Кацва.
Клишес, Мацуев, Исинбаева, Калягин, Рошаль, Прилепин и прочие подобные персонажи в качестве членов рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию – это не анекдот и даже не плевок в лицо общественности. То есть плевок, конечно, но не в первую очередь. В первую очередь это дымовая завеса, поскольку именно включением этих очевидно некомпетентных в сфере конституционного права людей в рабочую группу все и будут возмущаться. Но разрабатывать поправки будут не эти статисты, а, скажем, юрист-академик РАН Талия Яруловна Хабриева, известная, помимо прочих заслуг, предложением внести в Конституцию РФ статью о единой национальной идеологии.
Талия Хабриева выступила на первом заседании группы с речью, смысл которой сводится к тому, что перекраивать Конституции по прихоти главы государства – дело богоугодное.
«За 25 лет у нас не осталось в мире ни одной Конституции, которая не подверглась коррекции. И, по счастью, этот опыт уже наукой, он обобщен, и мы будем использовать как дополнительный инструментарий».
Тем забавнее представить себе, что было бы, если бы участники списка действительно решили включиться в работу над поправками. Михаил Виноградов.
«Пока вы все зубоскалите про тетушек Чарли и диких обезьян в Конституционной комиссии, обратил бы внимание вот на что. Столь пестрый состав при желании всегда дает повод добавить какие-нибудь неожиданные дополнительные инициативы. Мол, мы-то поначалу это вносить и не собирались, но и креатив новых отцов-основателей сдерживать не можем».
Татьяна Нарбут-Кондратьева.
«Исинбаева, Роднина, Прилепин. Хорошо, что в РФ Конституцию никто не соблюдает. Дали б только им и правда самим формулировать. Но они ж писать умеют. Разницы никакой, а поржать в Фейсбуке всегда повод будет».
Александр Морозов.
70 человек в рабочей группе по изменению Конституции. Космонавт Терешкова, писатель Прилепин, интеллигент из программы Соловьева-Шахназаров, внук Молотова-Риббентропа, театральный режиссер Калягин. Здравствуйте, я ваша тетя. Хочется обнять их всех и спросить: дети мои, понимаете ли вы, какая высокая ответственность на вас легла? Способны ли ваши сердца к тому, чтобы изменить основной закон страны? Как вы понесете дальше это бремя высокого решения? Да, Бог посылает человеку только те испытания, которые он может вынести. Но все же, вглядитесь в себя, в свои сердца. На месте ли вы оказались? Вы ли должны быть рабочей группой по разработке предложений по Конституции? Бедные мы, бедные. Какого только свинства в отношении себя не позволяет русский народ?»
Звучит и закономерный вопрос. Зачем потребовалось разыгрывать этот спектакль? Василий Обломов.
«Непонятно, зачем вообще нужна рабочая группа по внесению поправок в Конституцию с пианистами, прыгуньями и казаками, если поправки хочет вносить президент, который в этой группе не участвует, и для полноты власти которого лояльное ему правительство ушло от греха в отставку».
Того же мнения придерживается Любовь Соболь, которая выступила на канале «Навальный Лайв».
«Интересно, а зачем такая группа вообще нужна? Думаю, все это делается, чтобы было похоже на некое общественное обсуждение. Вот чтобы не какие-то там юристы написали эти поправки, а рабочая группа из известных спортсменов, деятелей культуры и общественников их утвердила. Потом вынесут это на некое народное голосование, которое при этом не будет, если верить Дмитрию Пескову, референдумом. И все можно в телевизоре рассказывать, как рабочая группа из таких уважаемых юристов, спортсменов и общественников предложила поправки, вынесла их на голосование, и народ их одобрил. Ура, товарищи! Предложения Путина поддержаны. Народ в очередной раз оказал ему высокое доверие. Других объяснений, зачем это нужно, у меня нет.
Кирилл Шулико считает, что без показухи обойтись было нельзя.
У Кремля уже давно какая-то необъяснимая тяга к квазиорганам. Начиная с общественной палаты, которая по замыслу создателей должна была стать квазипарламентом, и вот сейчас – квазиконституционное собрание и квазиреферендум. Даже в том случае, когда без всего этого легко можно обойтись, ибо никакой дополнительной легитимности все эти квазипроцедуры не дадут.
Многие ищут объяснение крайней спешке, с которой проводятся реформы. Андрей Мальгин.
Вся подготовка поправок, можно не сомневаться, сведется к тому, что кивалы поставят подписи под присланным из администрации Путина текстом. Ну и сразу на рассмотрение в обе палаты парламента. Надо референдум провести, нет проблем. Мы же помним этот ускоренный фарс, когда поглощали Крым. Жуткая спешка объясняется просто. Они все понимают, что осуществляют государственный переворот, а такие вещи надо прокручивать быстро.
Михаил Ходорковский в своем видеоблоге заявил, что изменения должна вносить не рабочая группа, а полноценное конституционное собрание, и призвал граждан требовать этого у власти.
Это наспех сколоченная рабочая группа – это вообще плевок в лицо. Плевок в лицо юристов, плевок в лицо специалистов по конституции, да и просто нормальных людей. Новую конституцию страны будет готовить группка полуграмотных прихвостней власти – плюс писатель, плюс пианист, плюс театральные кинорежиссеры, плюс прыгунья в высоту шестом, плюс атаман казачьего общества, плюс генерал. Вот если это не демонстративное издевательство, то я не знаю, что это. Конституция – это лицо страны. Это основной закон государства. Это общественный договор, за который заплачено кровью. И пока еще окончательно неуничтоженная Российская Конституция определяет единственный порядок таких масштабных изменений в основной закон. Это созыв Конституционного собрания. Это единственно возможный на сегодняшний день лозунг. Мы требуем созыва Конституционного собрания. Именно этот лозунг должен стать главным требованием всего гражданского общества.
А патриотические оппозиционеры требуют, чтобы власть провела полноценный референдум. Они провели заседание Оргкомитета патриотических протестных акций, по итогам которого записали совместное заявление. Один из участников Оргкомитета – Сергей Удальцов.
Сегодня, по сути дела, действующая власть, президент Путин, пытается провести антиконституционный блицкриг, как я это называю, антиконституционные действия, протащить поправки в основной закон страны без проведения референдума, проведя какой-то сомнительный опрос граждан. То есть, по сути дела, это антиконституционные действия. И я считаю, что сегодня реальная патриотическая левая, национально-патриотическая оппозиция должна главным требованием во все свои акции, мероприятия вынести требования реального референдума по Конституции. Реального, не вот этого, так сказать, псевдореферендума, какой-то опрос, да, который будет совершенно необязателен, который можно подтасовать. Реальный референдум по Конституции, куда должны включаться требования народа, включение представителей оппозиции в рабочую группу, которая сегодня имеет непонятное содержание и происхождение. Как она формировалась, кто туда был включен, никому не ведомо, это абсолютно неправильно. Это опять мошенничество и шулерство. Мы против этого политического мошенничества, против путинского блицкрига, за реальный референдум, чтобы Конституция менялась по воле народа, а не по прихоти узурпатора.
Журналист Илья Азар упрекнул оппозицию в том, что та не выводит людей на улицы, чтобы протестовать против путинских поправок.
Путин совершил конституционный переворот, с помощью которого окончательно узурпирует власть и будет править Россией, пока смерть не разлучит нас. Последние надежды, что в обозримом будущем в России что-то изменится к лучшему, рухнули, а в ответ звенящая тишина.
Алексей Навальный, между тем, смутил многих оппозиционных блогеров своим твитом.
Что касается разнообразных предлагаемых акций в защиту Конституции. Конституция РФ омерзительна. В ней заложен механизм узурпации власти. По этой Конституции у нас все отняли, от выборов до пенсий, и дальше хотят отнимать. Не надо ее защищать.
Но уже в следующем твите Навальный уточнил, что предлагает бороться не с Конституцией, а с Путиным.
Бороться, митинговать, распространять информацию, умно голосовать и так далее надо против Путина и его группы, незаконно удерживающих власть. И ничего нового не произошло. Предлагать нам теперь защищать хорошую конституцию от плохого Путина – разводка.
Кирилл Рогов выступил с критикой посыла Навального и призвал его присоединиться к тем, кто пытается защитить конституцию.
Ельцинская конституция 93-го года ничуть не омерзительна. Напротив, она полна идей наиболее демократической эпохи во всей тысячелетней истории России, лишь местами подпорченных следами политической борьбы своего времени. Но даже в своем несовершенном виде она дает возможность построения вполне демократической системы власти. Конституция – это набор идей, и в Ельцинской конституции отражен тот базовый набор идей, без которого не существует современная демократия. И именно этот круг идей является сегодня объектом атаки Путина. Разделение властей, независимость судебной власти, сменяемость власти исполнительной, свобода передвижения, интегрированность в большой мир, международное, трансграничное и несуверенное понимание основных прав человека и принципов справедливости. Все это там есть. И именно это хотят защитить те, кто призывает выйти на защиту Конституции.
Илья Яшин назвал происходящее конституционным переворотом и выразил надежду, что россияне этого так не оставят.
Да, Путин уверен, что будет править вечно. Но это может быть заблуждением. Очень надеюсь, что народ России покажет свое отношение к планам Путина и на избирательных участках, и на городских площадях.
В Фейсбуке Яшин заявил, что в ближайшее время либеральная оппозиция попытается согласовать протестную акцию.
На выходных прошли первые акции против политической реформы, которая позволит Путину править вечно. Были пикеты у администрации президента и шествия по бульварам. Все это можно приветствовать, но понятно, что обществу нужна крупная и по-настоящему массовая акция. В конце недели мы провели оргкомитет очередного марша Немцова. Собрались представители «Солидарности», ФБК, «Яблоко», «Парнаса», «Либертарианской партии», «Партии перемен», «Мемориала», в общем, практически весь демократический спектр. Решено подать заявку на шествие 29 февраля. Это будет политический марш, основная цель которого – сменяемость власти в России и выступление против узурпации. В конце концов, именно этого и добивался Борис Немцов, и за это он отдал свою жизнь. Времени на подготовку у нас достаточно. Так что готовьтесь помогать с распространением информации. Возможно, это будет самая важная акция оппозиции за все последние годы, и людей на ней должно быть действительно много.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. Давний спор российских и польских властей по поводу Второй мировой войны в очередной раз обострился в годовщину освобождения Варшавы от нацистов 17 января 1945 года. Российское министерство обороны к этому дню опубликовало избранные документы, касающиеся освобождения города. Это отчеты офицеров советской и польской армии, чьи авторы оправдывают то, что советская армия, стоя на подступах к Варшаве, не оказала никакой помощи восставшим полякам, и заодно утверждают, что восставшие якобы перебили всех находившихся в городе евреев и украинцев. На следующий день польский МИД заявил, что отрицает эти обвинения, и что освобождение Польши на самом деле стало началом новой оккупации. Посольство Польши в России запостило следующий твит.
Мы уважаем кровь, пролитую в борьбе против нацизма, но в 1945 году сталинский режим принес Польше террор, преступления и чрезмерную эксплуатацию. Красная армия освободила Варшаву от нацистов, но не принесла полякам свободы.
Российский МИД, разумеется, тут же отреагировал довольно странным образом.
Освободив Варшаву и всю Польшу от нацистов, Красная армия спасла полякам жизнь, свободу же надо было отстаивать самим.
Поляки не остались в долгу.
Дождались официального подтверждения, что вступление Красной армии в 1945 году не было связано с приходом в Польшу свободы. Это верный шаг в сторону совместной правды о 1945 годе. Спасибо.
Бензина в костер разгорающегося скандала решил подлить лично Путин. Да не просто подлить, а плеснуть от души. В своем выступлении на встрече с ветеранами и представителями патриотических организаций в Санкт-Петербурге он сказал вот что.
Мы обязательно создадим центр архивных документов, кино и фотоматериалов. И мы заткнем рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль наших отцов, наших дедов, наших героев, которые погибали, защищая свою родину и защищая весь мир практически от коричневой чумы, от нацизма. Я думаю, что этот сайт и вообще этот центр будет открытым и для наших граждан, и для всего мира, и мы не позволим вот этим попыткам представить историю в совершенно дурном свете. Хочу еще раз подчеркнуть, мы эти поганый рот этот, мы заткнем этими документами навсегда, чтобы неповадно было.
Геннадий Гудков.
Мочить в сортире, дуть щеки, мы вам кое-что обрежем, сволочь и антисионистская свинья, заткнуть поганый рот. Эти выражения принадлежат президенту великой державы с ядерным потенциалом, влияющим на судьбы всего мира. И этот человек хочет править миром.
Затыкать рты не единственный план президента. Как известно, Путин собирается еще и написать целую статью для восстановления исторической правды о Второй мировой. Иван Давыдов.
Поляки вообще нация коварная. Когда в X веке князь Мешко и Болеслав Храбрый создавали польское государство, они нарочно все так задумали, чтобы в 1939-м Польша оказалась как раз между гитлеровской Германией и СССР. Не оставили миролюбивому Сталину шанса не напасть. Надеюсь, статья президента о подлинных причинах Второй мировой как-то так и будет начинаться.
Риторика Путина напоминает риторику верхушки Третьего рейха, считает Павел Шехтман.
Путин реально возомнил себя генералиссимусом исторического фронта. Ему страшно понравилось читать часовые лекции тем, кто не может отказаться слушать, по папочке с уникальными архивными документами. Потому зацените степени агрессивности его стиля. Мы заткнем поганый рот и тому подобное. Кажется, что сам Гитлер не выражался так в публичных речах с тех пор, как покинул мюнхенские пивные. Он действительно видит в Великой Отечественной войне главный исток легитимности для себя и системы. И оттого он так бесится от резолюций Европарламента и ответок, которые летят из бывшего Варшавского блока на его спекуляции. Ему никто не сказал, что ссылка на архивный документ не гарантирует истинности сообщаемого факта, не гарантирует вообще ничего, ибо мало ли какой вздор могут написать люди на бумаге, которая затем будет отправлена в архив. В советских архивах можно найти главным образом документы, разоблачающие СССР. Участвовать в войнах исторических интерпретаций – это тебе не лобби. Укушать. Это могли бы объяснить Путину его придворные директора институтов и ректоры, но не посмеют, а Мединский сам этого не понимает. Поэтому сказочный дед будет продолжать свои дилетантские исторические изыскания насмех всему миру.
Трудно поверить, что не так уж давно российские власти занимали куда более взвешенную позицию. Высказывание Дмитрия Медведева цитирует Иван Курило.
Кто-то помнит такую точку зрения? Мы много внимания уделяем борьбе с фальсификацией нашей истории и почему-то зачастую считаем, что речь идет только о недопустимости пересмотра результатов Великой Отечественной войны. Но не менее важно не допустить под видом восстановления исторической справедливости оправдания тех, кто уничтожал свой народ.
Большинство патриотов, как всегда, поддержало президента в борьбе с поляками. В пропагандистской программе «Время покажет» с ведущим Артемом Шейниным на Первом канале комментатор Араик Степанян обвинил польские элиты в патологической русофобии.
Первый, начнем с того, что у определенной части Польши, истеблишмента, элиты есть патологическая русофобия. Если признать, что советские войска освободили Польшу, это значит быть обязанным, это значит надо быть благодарным, это значит нельзя снести памятник советских солдат, советских военачальников, а они этого делают.
Много подобных высказываний можно найти и у провластных блогеров в Твиттере. Филипп Масловский.
Все эти польские кривляния на тему Второй мировой войны – по сути нищебродное недовольство тем, что их бесподобных, утонченных, величайших поляков какие-то ничтожнейшие, ленивые, грязные большевики освободили совершенно неправильно. Потомкам спасенного народа, видите ли, хотелось бы по-другому.
Однако даже на некоторых патриотов путинские угрозы на этот раз не произвели впечатления. Дмитрий Ольшанский.
В нынешних культурных войнах вокруг истории 20 века Россия похожа на пенсионера, который ходит по соседним квартирам и орет, что у него заслуги, что он награжден и будет жаловаться, чтобы прекратили плясать, музыку врубать на полную по ночам, пить и курить на лестнице, ну и девушек раздевать там же. Прав ли пенсионер, если смотреть на проблему формально? Несомненно. Курить надо форточку, громкую музыку слушать днем, девушек раздевать за закрытой дверью и так далее. Но есть что-то очень грустное в том, что у всех этих хулиганов и безобразников происходит своя собственная молодая и веселая жизнь здесь и сейчас, а у пенсионера ее уже нет, у него одни воспоминания. И раздражение в адрес жизни чужой, пусть и дурковатой, неправильной, шумной. Вот так и у нас. Все бывшие республики Мертвой империи, вся Восточная Европа, буквально все насельники соцлагеря, и неважно, хорошие они или плохие, за прошедшие 30 лет построили себе национальные дома и создали национальную историю. И только Российская Федерация категорически отказалась от национального будущего. Она объявила себя продолжением Советского Союза, и только, и вот она тянет и тянет за собой этот труп вечным плакальщиком по нему, вместо того, чтобы органично соединить то немногое, что было хорошего в советском прошлом, со своим русским будущим, но нет. Русское будущее невозможно, оно отменяется, потому что это фашизм и нельзя. Есть только советский труп и наша вечная ответственность за его разложение, и мы будем тянуть его и возить его и подпихивать его каждому соседу. Целуй, сволочь, целуй, чего морду воротишь.
Но главные комментаторы не верят, что Путин решится осуществить содержательную часть своей угрозы, а именно предъявить миру правдивую фундаментальную информацию.
Как у нас в народе говорят, на каждый рот не накинешь платок, вот, но, или как роток не накинешь платок. Но поэтому самое это главное, на мой взгляд, противопоставить любым попыткам что-то извратить правдивую информацию. Может быть, не стоит запрещать, хватать и не пущать. Пускай говорят, зато дурь каждого видна будет. Но ей, этой дуре, надо противопоставить, еще раз, аргументированную, правдивую, полноценную информацию.
Путину действительно стоило бы перестать запрещать свободное распространение информации и не пущать историков в архивы, считают многие комментаторы. Александр Романовский.
Чтобы заткнуть поганый рот тем, кто пытается переписать историю Великой Отечественной войны, Путин в 2016 году переподчинил себе лично Госархив и продлил режим засекреченности данных о Великой Отечественной войне до 2040 года, а архивы НКВД до 2050. Сейчас пообещал написать такую статью о Великой Отечественной войне, что у врагов просто не останется аргументов. Дожил до возраста малой земли, но Брежнев хотя бы замполитом реально воевал.
Твиттер-сталкер.
Кстати, поганые рты затыкаются тогда, когда открываются архивы.
Твиттер-пандоктор.
Если Путин собирается кому-то заткнуть поганые рты фундаментальной правдой, но при этом архивы засекречены до 2040 года, то либо в архивах нет правды, либо нынешняя правда не такая уж фундаментальная, как он говорит.
Александр Рыклин.
Да ничего они никому не заткнут, потому что затычка уже вся трухлявая.
А Аркадий Бабченко, наоборот, воспринял угрозу Путина с максимальной серьезностью и посоветовал всем немедленно покупать последние билеты на философский пароход и бежать из России. Хотя Бабченко никогда ничего другого не советует. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.